Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев
и Владимир Носов. Добрый вечер.
Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Звоните по телефону 959-59-39 и задавайте ваши вопросы. Очень часто меня спрашивают, особенно мужья, у которых женщины любят хорошо одеваться, не является ли это какой-то страстью? Вот если жена постоянно просит мужа купить ей что-то новое из одежды. И вообще, как надо относиться к одежде как таковой? Давайте посмотрим, что говорится в Священном Писании об одежде. В первом послании к Тимофею, 6 глава, 8 стих, апостол Павел пишет: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». И далее: «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Итак, вот этот апостольский совет: имея пропитание и одежду, будем довольны, его и надо воспринимать как призыв к скромному образу жизни. И я подготовил объяснение святителя Иоанна Златоуста в его трактате о девстве. Он писал по этому вопросу: «Жена может помогать мужу не украшениями своими, не роскошью, не просьбами к мужу о выдаче денег, не пышностью и расточительностью, но когда, став выше всего настоящего и отпечатлев в себе жизнь апостольскую, будет оказывать большую кротость, большую скромность, большее презрение к деньгам и терпеливость, тогда она будет в состоянии поддержать его, своего мужа, когда скажет: имея пропитание и одежду, да будем довольны тем, когда будет оправдывать такое любомудрие делами и, посмеиваясь над смертью телесной, считать за ничто настоящую жизнь, когда всю славу этой жизни будет признавать, согласно с пророком, за цвет полевой». Конец цитаты. Вот здесь Златоуст дает ссылку на 103-й псалом, 15-й стих, где говорится, что вся красота этого мира – это как вот цвет полевой, когда цветы, они только расцвели, все это, конечно, очень красиво, но достаточно быстро они завидают, Особенно если срезать цветы, их надо на какое-то время в воду ставить, а потом и вода эта прокисает, и цветы поникли и завяли. То есть любая такая слава, внешняя, связанная с каким-то показным благополучием, она проходит. И вот я посмотрел, что другие святые отцы говорили об одежде. Например, священномученик Киприан Карфагенский, он писал: «Непорочность должна являть себя одинаково во всем, и одежда тела не должна порочить добродетели души». То есть непорочность, она проявляется во всем, являет себя во всем, в том числе и в скромности того, как мы одеваемся, чтобы это не было как-то слишком вызывающим чем-то. И святитель Василий Великий тоже писал: «Кто желает, чтобы одежда или обувь шли к лицу с целью понравиться людям, тот, очевидно, страдает человекоугодием, удаляется от Бога и в самых малоценных вещах выказывает недуг суетности». Ведь если мы вспомним происхождение одежды, одеждой люди пытались скрыть последствия грехопадения, то есть скрыть свой срам, если вот по-славянски говорить. Когда они согрешили, они увидели, что они наги, Адам и Ева, они сделали себе опоясание.
Да, то есть хорошо одеваться – это такое стремление хорошо скрыть свой срам, да? Красиво скрыть.
Ну, может быть, в теперешней ситуации это попытка выглядеть немного более значительнее, чем ты есть на самом деле. И даже такая пословица есть, что человека встречают по одежде, а провожают его по уму. То есть человек, если он очень хорошо оденется, какое-то время он может выглядеть очень солидным человеком. А когда начинаешь общаться с ним, беседовать, и результат совсем другой.
Батюшка, ну вот она, такая тема, она, конечно, уже она часто поднимается, но вот в храмах что делают все-таки, если когда человек пришел в храм и не совсем, может быть, такой благочестивый, что ли, одежде, да, там, ну это касаемо, наверное, больше девушек, женщин, когда там юбка, может быть, коротка или еще что-то.
Нужно... Или мужчина в шортах прибежал.
Да, или в майке в короткой, храм. Или в футболке, вот, нужно ли... подходить стремительно и делать сразу же замечания, потому что, ну, часто, к сожалению, это бывает, вот, знаете, люди как будто, как будто вот прям только и ждали того момента, чтобы прям подойти и сразу ткнуть, что называется, вот, укорить, потому что все-таки этих людей, ну, мы все равно видим, мы все равно понимаем, что вот люди, как с нами часто было, когда мы только в храм начали ходить, мы шли как по минному полю, оглядывались не совершенно с такими хлопали глазами, что здесь происходит, и вот...
Что их, можно, что нельзя,
да, непонятно. Да, что этих же людей видно.
Я думаю, если, скажем так, прихожанин, которого мы знаем хорошо, вдруг заявится в какой-то такой одежде неподобающей, мы к нему можем подойти, мы его знаем по имени, мы его знаем в лицо, и сказать: брат, ты что, не успел переодеться? Или откуда ты
после
там...
футбольного матча.
Да, после футбольного матча, или ты там на даче был. Можно задать такой вопрос. Но все-таки, с другой стороны, богослужение – это не время, чтобы смотреть друг на друга и задавать какие-то вопросы. А вот если мы видим человека, которого мы не знаем, он точно не прихожанин, и он одет немножко неподобающе для посещения храма, вот здесь мы должны быть очень осторожными. Потому что одним таким замечанием мы можем этого человека вытолкнуть из храма раз и навсегда. Может быть, этот человек впервые пришел в храм. Пришел в храм по какой-то насущной проблеме. И если этот его приход в храм натолкнется на какое-то наше благочестивое негодование, первый приход может оказаться и последним. Вот этого надо опасаться. И вот смотрите, еще преподобный Ефрем Сирин пишет об одежде. «Внешний наряд дает знать, где сердце и ум наш. Убранство и изысканность одежды показывают, что, думая о земном, обнажены от небесной славы». То есть, действительно, внешний вид, он какой-то индикатор все-таки. И тем более, если мы видим, что человек оделся не по-церковному, то мы не можем предъявлять ему претензии, как к воцерковленному человеку. Этот человек просто не знает, как себя вести в храме. Он не знает, как креститься, где ему можно стоять, где ему нельзя стоять, как найти священника. Иногда человек приходит в храм, он хочет найти священника, а священник в алтаре служит, он же не может переживать службу. Поэтому очень важно, чтобы в храмах были дежурные. И чтобы дежурство было в храме не для того, чтобы перехватывать этих людей там, в шортах, там, женщин в брюках, а просто подойти и прежде всего выяснить, а зачем человек пришел. Но очень деликатно спросить, чем я могу вам помочь. Вот я бы такой бы вопрос задал.
Батюшка, а вот, вот в ходе разговора, да, вот у меня мысль такая пришла о том, что это на приходах есть, это ничего нового, конечно, вот я знаю в храме апостола Фомы, вот, знаете, вот с людьми, которые приходят, к ним подходят и начинают разговаривать. Вот, к сожалению, я такое вот видел, когда мы ходили с братьями-миссионерами вот в секты. Вот, я, вот такой опыт я видел только у них. Но это же ведь правильно, такое братское отношение к людям, которые делают первые шаги, подойти, там не сразу, конечно, но после службы подойти, познакомиться, сказать, ну, как бы, чем мы можем вам помочь.
Кстати, Святейший Патриарх неоднократно говорил о том, что дежурные в храме, помимо священников, вот те люди, которые за ящиком стоят, они в некотором смысле тоже лицо церкви. Бабушка за ящиком, как минимум, она должна пройти некий инструктаж. Настоятель, прежде всего, должен поговорить с этой бабушкой за ящиком, потому что для многих она лицо церкви. Они заходят и видят это лицо. И надо, чтобы эти люди были особенно вежливые. Но так как за ящиком люди, которые стоят, они еще и торгуют, то есть они работают, важно, чтобы было лицо свободное от торговли, что-то типа консультации приходской. Я видел, кстати, телерепортаж, показывали, что в одном храме просто сидит человек, у него табличка «консультант». И к нему можно обращаться с вопросами, там, куда поставить свечку там, за мертвого, куда поставить свечку за живого. Это очень важно. Потом важно, когда вот в пределе такие вешают разъяснительные плакаты с текстом. Как вести себя в храме, например, крупными такими буквами на видном месте. И там первый, второй, третий, четвертый. А начать, наверное, с того, если вам что-то непонятно, подойдите к человеку за церковным ящиком, вам объяснят, к кому можно обратиться, или ответят на ваш вопрос тут же. Это очень важно, потому что первое впечатление, оно может быть решающим. И человек может быть очарован тем, как к нему отнеслись. Первое впечатление, если оно хорошее, оно положительно скажется на общем впечатлении от церкви.
Вспоминается рассказ, когда митрополит Антоний Сурожский, выйдя на проповедь, сказал несколько слов. Говорит, сегодня в храм пришла женщина, кто-то из вас неосторожным словом ее прогнал. Возможно, она сюда никогда не вернется. Я говорю этому человеку, чтобы он молился до конца дней за ее душу. Встал и ушел.
А отец Александр Шмеман говорил, не бойтесь детского крика в храме. Если в храме раздается детский крик, смех, это значит, что этого прихода есть будущее. Интересно. А я бы добавил, на этом приходе собираются люди, которые исполняют Божью заповедь. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю.
Батюшка, я хотел бы вот от такой внешней части, да, что тоже очень важно, перейти к более внутренним, потому что пришел такой очень вопрос, на самом деле, очень глубокий. Я его зачитаю, с вашего позволения.
Да, пожалуйста.
Нужно считать себя самым грешным, первым из грешников, но у меня не получается. Убийц я считаю более грешными, чем я. И я знаю очень жестоко. Я знаю очень жестоких людей по отношению к другим. Как быть?
Вы знаете, тут действует такой принцип. Кому сколько дано, с того столько и спросится. Одно дело, человек совершает преступление, но этот человек, во-первых, не понимает иногда, что является преступлением, а что не является преступлением. Я имею в виду какие-то нравственные падения того или иного человека. многие люди, которые живут с нами, может быть, в одном доме, в одном подъезде, на одной лестничной площадке, они могут не разделять наших нравственных ценностей. И когда человек приходит в церковь из мира, есть такой текст в Писании, сказано, что вот таких людей надо принимать без споров о мнениях. То есть вот людей мирских, их принимают без такого внимательного рассуждения. Потому что человека сначала надо наставить в начатках веры. Ему надо что-то объяснить. Но по мере того, как человек входит, скажем так, в церковный образ жизни, ответственность на такого человека возлагается значительно большая, чем нежели когда он только вот готовился к крещению. И тем более, когда человек приступает регулярно к таинствам в церкви. Здесь уже грехом может оказаться то, что он никогда раньше и не считал никаким грехом. Такое тоже случается. И я бы дал такой совет относиться все-таки к себе строже, не с позиции оценочной, вот этот грех, это преступление ужасно, это менее ужасно, а с другой позиции. Я-то знаю закон Божий, я знаю, что для Бога есть мерзость, а люди другие, они как слепые, они ничего не знают. И они иногда по ошибке совершают какие-то ужасные преступления. Поэтому человек, вот именно исходя из того, что он просвещен светом Евангелия, он знает заповеди Бога, он знает каноны церкви, уже это основание с более серьезными претензиями подходить к самому себе. Потому что если человек спотыкается слепой, например, на улице, ну да, это вот результат его слепоты. А если зрячий идет, его бросает из стороны в сторону, там падает все время, надо понять, что с ним, или он пьяный идет, там, или он наркоман, там, или что-то еще. Потому что мы не можем всех подгонять под свой уровень, под свой уровень. Поэтому лучше считать себя хуже других. А других людей, которые совершают, может быть, что-то ужасное, немножко оправдывать, говорить, например, ну, они просто не знали этого. Они с детства были воспитаны в жестокости. Ну, например, Ава Антоний Великий говорил, приходит один брат, вытряхивает мне на кровати вшей, клопов, тараканов, и ночью мочится мне на подушку. И Ава Антоний делает такой вывод. Наверное, по простоте душевной он так поступает. Вот представляете, вот, скажем так, вот святость Авы Антония в этой фразе, и какая бы была бы наша реакция, нам на кровать кто-то там сыпет этих всяких там тараканов, пауков, шей там, и на подушку стал мочиться по ночам. Какая была реакция? Да мы бы ушли бы из этого монастыря, да мы вообще бы устроили бы разнос этому человеку. Но Ава Антоний говорит, ну, наверное, по простоте душевной он так поступает. То есть святой он всегда ищет оправдание для другого. И верующий по определению, он должен искать оправдание для людей, которые, они не просвещены светом Евангелия. Это действительно как слепые. И к ним отношение должно быть соответствующее.
Да, какая дистанция. Да. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Батюшка Олег, благословите Людмилу.
Господь благословит вас.
Батюшка Олег, я хотела, во-первых, вас поблагодарить очень за ваше служение, миссионерскую деятельность, книги. И вот одну книгу, последнюю, которую я прочитала вашу, она вас, может быть, и не последняя, но я ее прочитала, «Русь Моавитянка». И очень вас благодарю за нее. Она еще мне почему очень важна, казалось, что у меня дочь невеста, мы вместе читали и разбирались. Вот, молюсь о вас. А вопрос у меня к вам такой. Я у Святых Отцов прочитала, и мне очень важно, как вы растолкуете это высказывание. Терпеливым людям помогает сам Бог. Помоги вам, Господи, вам и Владимиру.
Спасибо, Господи.
Книга «Русь Моавитянка» про бабку царя Давида. Я специально эти лекции читал и потом составил книгу для сестер. Угу. подзаголовок этой книги «Проблемы неполной семьи». Я знаю, что есть очень много женщин, которые растят детей в одиночестве, и судьба Наиминь и Руфи – это поразительные судьбы женские. А терпеливым помогает Бог. Как это понять? В Евангелии есть текст «Претерпевший до конца спасется». И вообще я вот даю совет, если какой-то вопрос возникает по отцам, всегда вспоминайте какую-нибудь цитату из Библии, которая по смыслу, она близка к этому высказыванию. Поэтому вот к этому высказыванию сразу прибавляю евангельскую цитату «Претерпевший до конца спасется». А к этой цитате «Претерпевший до конца спасется» я прибавляю еще одну цитату. «Бог никогда не посылает испытания сверх наших сил, а в испытании дает нам и некое облегчение». То есть, если Бог попускает нам некое испытание, которое надо претерпеть, Он пошлет и некое облегчение. Потому что Господь заботливый педагог, воспитатель. Если Он нам посылает какие-то трудности в этой жизни, Он всегда вместе с этими трудностями посылает нам некую заботу о нас, чтобы мы смогли преодолеть. А потом, для чего Бог нам посылает какие-то трудности? Некоторые ошибочно думают, Бог нам это посылает, Он хочет нас проэкзаменовать. Он хочет нас проверить и так далее. Бог никого не хочет проверять, Он не хочет устраивать никому экзамен, потому что в глазах Бога мы абсолютно прозрачны. Тем более Бог никому не мстит и никого не искушает, но каждый искушается, сам обольщаясь собственной похотью. Если Господь нам посылает что-то такое, по отношению к чему требуется наше терпение, Бог это посылает с одной целью – усовершенствовать нас. Вот единственная цель, чтобы как золото огнем очищенное, оно бы избавилось бы от всяких там примесей, и чтобы наша душа в терпении, проявляя терпение с упованием на Бога, она бы очищалась от всего ненужного. Да. Даже, еще извините, брат, вы добавите, даже в Писании есть такой текст о терпении плоти. Страдающий плотью перестает грешить. Да, брат Владимир?
Я просто вспомнил слова святейшего патриарха Кирилла, который на своей очередной потрясающей проповеди очень коротко, но четыре слова буквально, но они прямо отпечатались в памяти, вот он сказал... Он говорил о том, чтобы не бояться делать дела веры, не бояться быть на том месте, куда Господь поставил, он сказал такие слова. «Подающий труды подаст и силы». То есть, возможно, это слова отцов святых, я не знаю, но вот он так сказал.
Да, это очень правильно. «Подающий труды подает и силы». Это прямо перекликается с текстом, что Бог никогда не посылает испытания людям сверх сил. А если тем более это труд во имя Божие, например, какое-то послушание, которое человек проходит, здесь без Божьего благословения никак не обойдется.
У нас очередной звонок, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Алло. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Благословите, отче Олег, раба Божия Елена. У меня вопрос по Библии. Вот скажите, в какой части Библии прочитать мне про Товия? Я, в принципе, вот не могу сейчас вспомнить. Мне 79 лет, у меня в сентябре был инфаркт, и вдруг я обнаружила, что я Библию так до конца вот не прочитала, потому что очень тяжело было читать Левит. Но сейчас вот я осилила, и мне помнится, что где-то я читала о Товии, но я не могу найти, в какой части Библии об этом это самое. Я помню, что это был старый слепой Товит из рода Нафталии, был когда-то пленником в Невевии. А дальше вот Товий, вот где мне об этом прочитать?
Елена, я очень радуюсь за вас, что вы читаете Библию и стремитесь даже перечитывать что-то из Писания и помнить имена. Вам надо иметь полную Библию. Полная Библия отличается тем, что там всегда благословение патриарха. в начале. А если вы имеете неполную Библию, то там отсутствует 11 книг Ветхого Завета. Поэтому я вам рекомендую пойти в церковный магазин и попросить, чтобы вам продали Библию, издание Московской Патриархии. Там вы найдете книгу Товия. Это очень интересная библейская книга с интересным таким захватывающим сюжетом, и вы с радостью перечитаете. Просто, как я понял вашу ситуацию, у вас есть Библия, но она неполная. Там, наверное, нету благословения патриарха, потому что если благословение патриарха на книге, то там в оглавлении вы всегда найдете книгу Товия. И там рассказывается об этом персонаже.
Говорите, вы в эфире, следующий звонок, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Бог благословит вас.
Я хотела житейский вопрос задать. Вы знаете, мне мама умерла 3 года назад. И я все плачу. А у меня подруга тоже после 60 лет. Мама умерла, и она вот раком заболела и тоже умерла. И не понимаете, никак не проходит, и ходишь в церковь, и причащаешься. Вот почему, что делать?
То есть вот эти слезы не проходят, как я понял. Да. Я дам вам такой совет. Во-первых, в Священном Писании сказано, что мы, христиане, не должны скорбеть об усопших, как и прочие, то есть как неверующие или как язычники, не имеющие упования. Это значит, мы имеем упование. Какое мы имеем упование, почему нам нельзя скорбеть, как те люди, которые не имеют этого упования? Мы имеем упование, что будет воскресение мертвых. И мы встретимся с нами, с нашими дорогими усопшими. Мы в это верим. Мы верим в то, что будет воскресение тела. Все тела воскреснут. Все будут в полноту возраста Христова, 33,5 года. Но будут сохраняться индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности, мы будем распознавать друг друга. Поэтому, вот имея такое обетование, мы не можем скорбить, как прочие. Мы скорбим о временной разлуке. А вот неверующие люди, язычники, они скорбят о вечной разлуке. У нас такого нету. Поэтому православный христианин, когда он хоронит своих там близких, родных, для него приличнее говорить не слово «прощай», а слово «до свидания», «мы увидимся». Это более правильно. Поэтому усильте вот эту веру в обетование вечной жизни. Может быть, надо прочитать какую-то литературу о будущей жизни, о жизни будущего века, чтобы преодолеть эту скорбь. С другой стороны, в народном таком предании церкви часто говорится о том, что мертвые очень не любят, когда за них очень слишком много плачут. И они как бы вину на себя могут возлагать, им кажется, что они причина вот этих слез. И то, что человек умирает, и мы плачем, это прилично, но это не должно длиться там более какого-то времени определенного. Например, когда Моисей умер, когда умирали известные люди, в Библии даже говорится, сколько дней совершался траур по этим людям, сколько дней плакали, там 30 дней в одном случае указывается, и другая цифра дается. Но это не может быть бесконечно. Если это достаточно длительно, больше полугода, это совершенно неоправданно, это уже не плачет какая-то истеричность, которая должна проявляться верой в грядущее события. Мы имеем обетование вечной жизни во Христе и с Христом. Ведь каждую Пасху мы поем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живут даровав». Мы же поем это с верой, с надеждой, что и когда мы умрем, мы имеем обетование вечной жизни. И имея такое обетование, мы не можем вести себя, как и прочие, не имеющие обетования. Поэтому вам надо прекратить вот этот такой беспорядочный плач, беспорядочную скорбь и обрести такую тихую радость. Вы не думайте, что они оказались в худшем мире, они оказались в лучшем мире, если они были верующие люди, жили по-христиански. Скорбь и печаль – это особенность этого мира. Народ, сидящий в тьме и тени смертной. Вот это и есть характеристика земной жизни.
Отец Олег, а наверняка это вот потеря близких, это, наверное, самое страшное, что может быть здесь. Потому что, если мы вот Писание вспомним, что Христос, по-моему, однажды плакал, и плакал тогда, когда умер друг его, Лазарь. Он прослезился, сказано. Ведь тем самым он показывает действительно, насколько это велика потеря, вот насколько скорбь такая охватывает сердце.
Да, я уже сказал, что были даже дни установленных, вот там 30 дней, там 40 дней, были установлены дни для плакивания, для траура по великим людям. Но это не значит, что это бесконечно должно продолжаться. То есть всему время, как в Писании сказано, время там разбрасывать камни, время собирать камни. Так и в этом случае. Был такой случай, когда одна женщина очень скорбела по своему сыну, который погиб в автокатастрофе, и ей приснился сон. Сидит ее сын в каком-то таком неуютном помещении, и везде вода, из потолка падает вода. А она спрашивает, чего ж тебе тут так сыро? А он ей говорит, мама, ты меня залила своими слезами. Вот такое сонное видение ей было дано, как некий образ такой, как некая притча, чтобы она прекратила бы вот этот такой момент истеричности. Потому что такое состояние граничит с унынием, а уныние – это смертный грех. Потому что здесь пропадает как бы надежда на Бога. Мы должны иметь надежду на Бога не только в том смысле, что Он о нас позаботится. Мы должны сохранять надежду на Бога и по поводу наших родных и близких, которые, умирая, уходят в его мир. Ведь когда для человека гаснет сияние этого мира, он оказывается во свете Христовом. Для него вот все не кончается с его смертью. Это атеисты, безбожники, они думают, что за гробом там тьма и небытие, а для нас там свет и Христос, Спаситель наш. Известно, что когда Силуан Афонский умирал, я часто это вспоминаю, так он плакал от радости, что он увидит наконец-то Христа, потому что когда он был новоначальным еще монахом, он сподобился явлению Христа. Это очень редкий случай. И потом всю жизнь жил вот этим ощущением этой встречи, а умирая, торжествовал. И апостол Павел пишет, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. То есть надо иметь не языческий взгляд на смерть, а именно по-христиански смотреть на это событие. А если мы скорбим, что разлука все-таки происходит, надо все-таки понимать, что она временная разлука. Если она временная, то и скорбь должна быть временной.
У нас звонок, говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка Олег, благословите, пожалуйста, сделать объявление.
А какого характера объявление?
О концерте. 16-го... Алло.
Да-да.
16 декабря в среду исполняется 100 лет со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова. И в Большом зале консерватории будет концерт его вокальных сочинений, в том числе и духовные песнопения. И мне хочется пригласить всех слушателей Радонежа на этот прекрасный концерт. Билеты там еще в кассе есть. Это Большой зал консерватории, 16 число, в 19 часов вечера.
Спаси Христос за ваше объявление. Но мне представляется, что время поста – это все-таки не время концертов. И лучше это время использовать для молитвы, для изучения Слова Божия. Очень хорошо, когда христиане, когда начинается пост, они берут на себя какой-то план. Вот прочитать столько-то текстов из Писания. Это очень важно. А расслабляться, конечно, если речь идет о духовной музыке, о каких-то вот программах, которые организует церковь для людей, скажем так, которые нуждаются в такой поддержке, оптимизм какой-то дать этим людям. Это другая ситуация. Или, если это, вот, как вы говорите, память известного человека, уже усопшего, и так как он был музыкант, его будут вспоминать вот через его произведение, это тоже как-то немножко оправдано. Но в целом, конечно, мы должны поддерживать те программы, которые за рамками того или иного поста, если они в себе могут нести какой-то хотя бы элемент расслабления. Действительно, время... Сказано в Писании, время объятия, а время уклоняться от объятий. То есть для всякой вещи есть время под солнцем.
Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, отец Олег. Здравствуйте, спасибо огромное вам за проповеди, беседы. Я очень внимательно вас всегда слушаю. Отец Олег, подскажите, пожалуйста, вот с дочкой были в храме у нас здесь, Медведково, я проживаю в Москве. Мне дочка спрашивает: пап, а кто это наверху рядом вот с распятием, дедушка, говорит, с бородой такой? Я ей так объяснил, что это вот, наверное, Бог сам отец. Ну, как-то замкнулся и неправильно вот, может, неправильно сказал. Отец Олег, расскажите, если вы знаете вот об этом, скажем, иконостасе, что ли, как правильно сказать, или иконе.
Надо сказать, что в восточно-христианской традиции не принято изображать Бога отца. Во-первых, существуют церковные каноны, которые прямо запрещают изображать Бога Отца, потому что воплотился Сын Божий. Как Духа Святаго мы изображаем только в символическом образе, в виде голубином, так и Сына мы изображаем только по факту Его Боговоплощения. А Бог Отец, Он не воплощался. Поэтому сказано, тем более в Писании, Бога никто никогда не видел и видеть не может. Поэтому мы достаточно настороженно относимся к тому, что в конце 17 века, начало 18 века и так далее, на Руси тоже стали появляться изображения и Бога Отца вместе с Богом Сыном. И эта традиция все-таки, она не совсем вот так строго восточно-христианская, она ближе все-таки к западной традиции. И, возможно, это было влияние южно-русского духовенства, потому что там многие учились у католиков, и они принимали от них вот эти, как бы, новые взгляды на иконографию. Но если в храме это есть, то это есть. И там требовать, чтобы это убрали, там, выговаривать настоятелю, что у вас что-то не так, это неправильно тоже. Мы воспринимаем храмы в том состоянии, в каком они дошли до нас. Если что-то можем улучшить, мы улучшаем, если там храм нуждается в реставрации. И вы знаете, что интересно? Например, до революции почти все храмы в Москве были расписаны по западному образцу. То есть эти изображения Девы Марии, как католической Мадонны, изображения Бога Отца, там изображения святых, как какие-то иностранцы, то ли французы, то ли испанцы. А вот в советское время, когда храмы закрыли, все это замазали, или все это соскребли. И когда позже, после перестройки, храмы стали возвращать, их начали расписывать заново, мало где захотели расписывать так, как было до революции. Потому что до революции было влияние вот этой западной живописи, совершенно не канонической. И расписывали уже по образцам древнерусской живописи, там, иконописи 16 века, 15 века, или по образцам византийского стиля. Например, я видел фотографии иконостаса Данилова монастыря, как это было до революции. Очень жалкий вид. Западная вот эта культура, никакого русского видения иконы. И сейчас, когда заходишь, сердце переполняется радостью, никто не решился все это повторять. Может быть, промыслительно вот Господь использовал даже эту беду, временное закрытие храмов, для того, чтобы явить нам подлинное умозрение в красках в виде восточно-христианского стиля написания иконы. Икона принципиально отличается от картины. На картину нельзя молиться. Картина – это есть картина, а икона – это возможность бесстрастно созерцать духовные реальности глазами святых, потому что икона рождается как видение святому человеку, и он записывает это видение на иконе, воспроизводит это видение, или он руководит иконописцем, тот воспроизводит видение святого человека, а все последующие иконописцы должны делать копии в соответствии с каноном. Они не могут вносить какие-то свои там творческие моменты. Тут опасность в чем заключается? Я часто об этом напоминаю. Западная живопись – это секуляризированная живопись. По-моему, последний западный художник, который писал в иконографической манере, это был Джотто. Вот если мы возьмем, например, латинскую живопись, скажем так, вот, 13 века, даже 14-го, 12-го, она полностью соответствует вот нашему пониманию иконы. Я с радостью смотрел альбом, там древние французские фрески, они точно соответствуют иконному стилю. А вот по мере того, как происходит разделение церквей в 1054 году, и начинают христиане восточные удаляться от западных, это сказывается во всем, в том числе и в живописи. И на Западе возобладали вот эти чувственные моменты. Это не случайно. Ведь тот же Эль Греко, там, Рафаэль, они своих Мадонн рисовали с уличных женщин. Так было легче. Они платили им деньги, эти женщины им позировали. А Эль Греко, я тоже об этом часто вспоминаю, он святых рисовал в сумасшедшем доме. Даже посмотрите, вот фильм, есть фильм про Эль Греко, очень грамотно составленный, там показано, что он приходил в сумасшедший дом с мольбертом и вот рисовал там апостола Павла, там пророка Илью там, и так далее. Я не думаю, что там уличные женщины и бесноватые люди в этих лечебницах для душевнобольных – это вот такой образ бесстрастного видения духовной реальности. Поэтому тут можно даже повредиться духовно, если кто-то будет молиться перед такими изображениями. Поэтому надо проявлять такое целомудрие веры и держаться канона, насколько это возможно.
Пожалуйста, звонок, говорите, пожалуйста, добрый вечер.
Здравствуйте. Вопрос по толкованию. Сейчас много призывов к правильному питанию, чтобы изучать этикетки, выискивать вредные вещества и прочее. Но пожилой человек, пенсионер, он идет в ближайший магазин и покупает то, что ему доступно по деньгам. И есть такое место в Священном Писании, что все, что продается на торгу, покупает без всякого исследования, потому что Господня земля и все, что наполняет ее. И оградив крестным знамением, человек эту пищу употребляет. Но однажды меня очень резко поправили, что это абсолютно неправильно, это место Священного Писания относится к этому жертвенному. Вот, пожалуйста, ответьте.
Сказано, что пища освящается Словом Божиим и молитвою. Поэтому мы молимся над пищей, и сила нашей молитвы, сила канонической молитвы сообщает благословение тому, что мы едим. Но это, опять же, не значит, что мы должны есть все подряд. Есть запреты на некоторые виды пищи. Например, нам запрещена кровь в пищу. Это было сказано в заповедях Ноя. Это было сказано в заповедях Моисея. Это было подтверждено на Первом христианском апостольском соборе в Иерусалиме, что христиане, уверовавшие из язычников, то есть не евреи, должны воздерживаться от крови и удавленины. Поэтому есть такие как бы моменты, на которые все-таки надо обращать внимание, потому что запрет крови, он рассматривается и на поместных некоторых соборах, и на вселенских соборах. И там говорится, аж епископ или пресвитер вкушает кровь, да будут извержены из сана, а мирянина отлучена от церкви. Вот объясните чисто с точки зрения логики, почему такой запрет, достаточно сложно. Но древние отцы говорили так: если ты не понимаешь смысла какой-то заповеди до конца, и она тебе кажется не очень как бы вот разумной, или там, как бы сейчас мы сказали бы, логическая, логически обоснованная, то ты с большим рвением должен ее соблюдать. Потому что есть такие заповеди, которые Господь давал для того, чтобы испытать веру людей тех или иных. Конечно, мы можем сказать, что да, действительно, кровь – это то, что было связано с идоложертвенным и так далее, и так далее. Но идоложертвенное не разрешено и в наше время. А идоложертвенное иногда может появляться на каких-то рынках, где, например, какие-нибудь индусы будут продавать свои фрукты даже, это не обязательно мясная пища, но есть люди, которые, прежде чем что-то продать, они это посвящают своим богам. В основном это связано с индуизмом и неоиндуизмом. Поэтому я никогда не захожу там в кафе каких-нибудь кришнаитов там, или что-то в этом роде. Или я вижу, что люди какой-то неопределенной национальности, там, неопределенного исповедания, они там что-то предлагают. Просто надо понять, что когда апостол Павел говорил, если идешь на торжище, там, бери все без исследования, это имелось в виду, что это античный мир. Античный мир. И там никто пищу не посвящал языческим богам. Там приносили в жертву, а то, что приносили в жертву, это не продавалось. Это поедалось или дарилось соседям, там, поешьте с нами. Вот это идоложертвенное было. На рынке едва ли можно было найти то, что посвящено там богам, а потом оно вот в торговлю поступило. А вот с точки зрения индуизма и неоиндуизма такое допускается. Они рис могут там весь, рис там какой-нибудь там темный рис или там продолговатый рис, индийский рис, вот посвятить его там Шиве, Кришне, потом устроить распродажу такую дешевую. Но в любом случае сила молитвы может остановить любой вред. Ради нужды бывает применение закона. Имеется в виду ситуация, когда человек просто не может найти, скажем так, чистый продукт. Но я думаю, ваши друзья имеют в виду что-то другое, когда они с вами спорят, они исходят из пользы или вреда того, что вы едите. Действительно, мы знаем, что есть пища, которая вредна для здоровья. И здесь скорее надо советоваться не со священником, а с диетологом. Например, сказать, вот у меня такой недуг, вот это мне полезно или нет. Вот у меня диабет, например, хронический. Я вот четко знаю, что я куплю на рынке, что я покупать не буду. Тем более, когда время поста. Вот время поста, вредным становится все скоромное, оно становится вредным. Хотя в обычной ситуации многое из того, что называется скоромное, приносит пользу для нашего организма.
Пашка, как относиться к продуктам с генно-модифицированной обработкой, так называемой? Это очень распространенная.
А это очень опасная какая-то ловушка, западня. Что такое вот генная модификация продукта? Это когда на стадии роста вот этих семян каких-то, туда добавляется просто человеческий ген. в некоторых случаях там, от плаценты, там, и считают, что это для лучшей усвояемости, там, для быстрого роста. Таким образом, есть страны, где вы будете покупать капусту, она скоробная, потому что туда добавили что-то связанное с человеческой генной инженерией. Или вы покупаете там помидоры, морковь, вы думаете, вот вы будете поститься нормально, а получается, что все у них скоробное, там все осквернено. Поэтому, слава богу, что у нас еще не дают такой простор для подобной продукции. И в некоторых случаях действительно надо посмотреть, особенно если вы берете что-то такое, что вы никогда не брали, там же должна быть надпись, что это такое, откуда вы это.
Ну, это на самом деле такая обширная отдельная тема. Потому что...
Это отдельная тема, и она связана с каноническим правом церкви, регулировать такие вопросы, но прежде всего это часть библейского откровения. Если Бог дает заповедь Ною после потопа, она подтверждается Моисеем, она подтверждается первым христианским собором, запрет крови, и святыми отцами, их правилами, соборными решениями, то я уже не буду легкомысленно воспринимать этот вопрос. Я лишний раз задумаюсь.
У нас следующий вопрос есть. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как говорят, что не будет молитвы не будет у тех, кто у усопших. Но ведь туда же и праведники переходят. Как же нет там молитвы?
Есть такое представление, что мертвые не могут молиться сами за себя. Вот такое представление существует. Но на самом деле правильнее, наверное, сказать так, что человек усопший, он уже ничего не может исправить в своей ситуации. Поэтому даже если бы он молился за себя, это не имело бы никакого значения. Дело в том, что единственный инструмент нашего исправления – это наше тело. Единственный настоящий инструмент нашего исправления – наше тело. Пока душа в теле, это есть возможность что-то исправить. Когда душа выходит из тела, там, молится, не молится, а уже ничего нельзя исправить. Потому что нет этого инструмента исправления. Вот сейчас время поста. Это время исправления. Потому что, ограничивая свое тело в чем-то, воспитывая себя таким образом в неком режиме, режиме сдержанности, мы исправляем себя, реально исправляем себя. А когда человек умирает, в чем застану, в том и сужу. Поэтому можно сказать, что, значит, они не могут молиться за себя, во-первых, потому что это бессмысленная такая молитва, она ничего уже не меняет, как Ефрем Сирин говорил, буквально следующее. В этой жизни молитвы Бог слышит и слезы твои видит, а в той жизни Бог не слышит твоих даже воплей, и никто не смотрит на твои слезы и на скрежет зубов твоих. В этой жизни прощение возможно в любом состоянии, даже на пороге перед смертью, пишет Ефрем Сирин, а там только суд. Здесь милость, а там только допрос. Поэтому надо понять ценность вот этой земной жизни. Все здесь теряется или все здесь приобретается.
И Паисий Святогорец добавляет, огромное количество людей в аду хочет лишь одного. 5 минут земной жизни для того, чтобы покаяться.
Да, да. Почему для вот этих духов, там, для дьявола, для этих ангелов, которые стали бесами, для них вообще закрыто покаяние? Потому что они бестелесные. А человек, вот пока он в теле, это возможность исправиться. Некоторые отцы связывали это с Божьим снисхождением. Плотянность – это как бы некое такое, исходить оправдание для человека, что он с трудом как бы формирует свою правильную духовную жизнь. Ну, это так условно в кавычках. А в целом к чистоте призывается и дух, и душа, и тело. Но тело – это действительно инструмент, с помощью которого мы что-то можем делать. И лишившись его, мы теряем все. Угу. Мы не можем не поститься уже. И молитва, какая это будет молитва? Мы знаем, что молятся святые и праведные, но они молятся за тех, которые остались на земле. Мы видим в книге Откровения, что из-под жертвенника вопияли, которые были умерщвлены за веру в Иисуса Христа. И они даже призывали ускорить Божьи суды над теми, кто являлся их гонителями. Да, это понятно. Потом сказано, что ангел явился с кадильницей, в которой были молитвы всех святых. И мы уповаем на молитвенное заступничество святых. Но мы не можем утверждать, что святые, которые уже с Господом наслаждаются в преддвериях рая, они в таком же положении, как те, которые страдают в преддверии ада. Конечно, нет. И предположить, что там святые молятся за себя или там друг за друга, это опять немножко непонятно будет, так как исправление закрыто для усопшего. А вот мы-то на земле, вот за нас они могут просить. И их ходатайство за нас принимается. В Писании сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Это так. Между Богом и Отцом и Христом никого нету, кроме Духа Святого. А вот между Христом и нами огромное пространство. Здесь и Божья Матерь ходатайствует за нас, ангелы ходатайствуют за нас, как сказано, не презирайте малых сих, ибо ангелы их видят лице Отца. Святые усопшие ходатайствуют за нас. Как сказано, мы приступили к церкви духов Божьих, достигших совершенства. Как приступили? В молитве приступили, то есть просим их поддержки. Тем более, что церковь – это единый организм. И условное деление на небесное и земную не меняет того факта, что мы одно тело. А сказано, болит ли один член, страдает все тело. Они чувствуют наши проблемы так же, как мы, когда на праздник того или иного святого чествуем его, чувствуем радость о нем, торжество на небесах.
И у нас последний сегодня звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло?
Говорите. Нет, все уже поздно.
К сожалению, да, прекратился звонок. Итак, сегодня мы обсудили целый ряд тем. Я благодарю за вопросы, особенно за те, которые касались Священного Писания. Мне всегда очень радостно, когда люди сообщают, какую книгу Библии они читают. Вот женщина сказала, что читает сейчас книгу Левита, а хочет прочитать еще и книгу Товия.
На этом месте стыдно стало.
А что вы читаете?
Мне на этом месте стало стыдно просто.
Но у вас все впереди, Владимир, вы все-таки молодой человек. Итак, друзья, как обычно, мы помолимся о здравии болящей Аполлинарии, Галины, Александры, отрока Арсения, Екатерины, Дионисия, Тамары, болящей Лидии, Веры, болящей Маргариты, Надежды, Валентины, Зинаиды, Игоря, о здравии болящей Зои, болящей Елены, тяжко болящей Маргариты, Татьяны, Александры, Татьяны, Ирины, Ольги, болящей Веры, Ирины, Ольги, Елены, Веры, болящей Зинаиды, Натальи, Александра, Анастасии, Сергия и отрока Даниила. А также помолимся о рабе Божьей Зинаиде, о Вадиме, о болящем Ярославе. Помолимся о рабе Божьей Галине за пультом, о рабе Божьем Владимире здесь в студии, и об упокоении Александра, Михаила, Андрея, Иоанна, Раиса, Надежды, воина Иоанна, воина Павла, Галина, Матрона, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, отрока Александра, Ефимия, Людмила, Валентина, Анны, Федора, Виктора. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
Дорогие братья и сестры, я приглашаю вас, и не только я, а моя постоянная соавтор Татьяна Львовна Шишова, на презентацию нашей новой книги, которая вышла в православном издательстве «Зерна». Книга называется «Узники свободы», а презентация-то пройдет 15 декабря в 18:30 по адресу Вишняковский переулок, дом 12, корпус 1. Это музей образования. И начнется эта презентация в 18:30. Значит, 18.30, 15 декабря, в следующий вторник, в Вишняковском переулке, 12, корпус 1. Это 3 метро близко. Новокузнецкая, Третьяковская и Павелецкая. Значит, Новокузнецкая, Третьяковская и Павелецкая. Все это рядом. И я очень рад буду видеть вас на презентации нашей новой книги, которая посвящена рассказу о том, что такое либеральная диктатура, в чем она проявляется, как она проявляется на Западе и у нас, и что со всем этим делать.